Она откликнулась на общем молебне, великом стоянии перед знаком Спасителя, когда горожане просили помощи и призывали уничтожить грешников. Колдунья вызвалась и расправилась с досаждавшей городу его укреплением артиллерии в считанные минуты.
То есть ведьма оказала помощь, когда ее попросили.
Выходит, что так.
Отец Августа был задумчив, точно так же, как его мул.
Кто знает о планах Искусителя лучше его самого? Возможно, это существо хотело посеять в душах осажденных сомнения. Эти зерна могли бы упасть на благодатную почву.
А возможно, она просто хотела помочь, подумал Рауль.
Вся эта история гнусно пахла, и он был не слишком рад, что узнал правду. Надо думать, верующие сдали ее инквизиции при первой же возможности.
Разумеется, важно кивнул клирик. Не прошло и нескольких часов, как слуга Искусителя была обуздана и связана.
Рауль хладнокровно кивнул.
Большинство людей – неблагодарные скоты. Вначале они будут просить помощи, умолять на коленях. Но, достигнув желаемого, чаще всего забудут об этом и воткнут своему спасителю кинжал в спину при первой возможности. Судя по всему, горожане Хуюскара как раз из их числа. Излишняя набожность, страх перед небесными карами и отсутствие совести делают с людьми потрясающие вещи.
И даже после того, как она спасла целый город, ее ждет костер? Внешне Рауль оставался спокойным, хотя в его груди бушевала буря.
Так решил святой суд. Искуситель все еще в ее душе, несмотря на помощь. Мы не знаем, чем она была продиктована и какие последствия будут для города. Возможно, лишь пламя, очистившее эту женщину, сможет защитить Хуэскар от проклятия. Кара небесная!
Договорить он не успел, так как впереди неожиданно загрохотали выстрелы. Авангард попал в засаду. В ту же секунду высокие кусты жимолости, растущие справа, вдоль дороги перед апельсиновыми садами, грохнули голосами десятка мушкетов.
Пуля прошла рядом с Раулем, не задев его. Дорогу начало заволакивать едким сизым дымом. Раздались крики атакующих.
Паники в отряде не было. Все давно были стрелянными воробьями и участвовали во многих сражениях. Справившись с лошадьми, люди дали ответный залп по кустам. Те, кто был еще в седлах, лупили из пистолетов. Спешившиеся взялись за мушкеты, прижимая приклады к нашитым на правое плечо кожаным подушкам. Стреляли, в общем-то, вслепую, надеясь задеть тех, кто перезаряжал оружие. С той стороны, откуда они приехали, тоже раздались хлопки, говорящие, что отступать назад не имеет смысла. Их взяли в клещи, предоставив лишь один путь к отступлению.
«Сеньор!»
— рядом оказался Пабло, находившийся в авангарде.
«Фернандо убит!»
«Алехандро, держи дорогу! Мигель, уводи людей в поле, к мельнице!»
Раули услышали, зазвучали короткие команды,
и большинство солдат вновь оказались в седлах. Ломая придорожные кусты слева, они устремились к небольшой мельнице с застывшими крыльями, стоящей ярдах в 600 от тракта.
«Хосе, потери!»
Рауль слышал, как где-то в дыму зло по-боксански ругается Алехандро.
«Не знаю, сеньор, 7-10 человек точно. Авангард лег почти весь».
С момента начала нападения прошло не больше минуты. Атаковавшие перестали отсиживаться и с ревом выбрались на дорогу, желая закончить начатое.
Вновь хлопнуло, и лошадь Рауля начала заваливаться на бок.
Он легко соскользнул вниз, отпрыгнул, избегая удара копытом, кувыркнулся, теряя шляпу, и нос к носу столкнулся с мятежником в простой одежде, уже заносившим над ним Чинкуэду. Недолго думая, не вставая с колена, он разрядил пистолет прямо в лицо нападающему. Тяжелая пуля снесла мятежнику половину черепа.
На перезарядку оружия не было времени, и Рауль взялся за шпагу и дагу, теперь жалея, что не послушал Хосе и не надел кирасу.
В сизой пороховой пелене, повисшей в неподвижном воздухе, двигались темные тени. Где-то недалеко от капитана продолжал грязно ругаться Алехандро, разряжая пистолет за пистолетом.
Рауль встретил мятежника длинным прямым уколом,
нарвался на грамотную защиту, сбил чужой клинок дагой в сторону, шагнул по кругу, вывернул запястье, нанося сопернику неожиданный и стремительный укол в бедро правой ноги.
Предоставив разбираться с раненым кому-то из рейтер, капитан вступил в очередную схватку.
Этот противник был менее ловок, атаковал неуклюже и тут же получил рубящий удар по запястью, тычок вспомогательным клинком в печень и финальный укол в шею. За спину командир был спокоен. Спешившийся Хосе с палашом и раскрытой навахой прикрывал его от любого нападения сзади. Дым начал рассеиваться, и стало видно, что схватки идут по всей длине дороги до поворота, за которым атаковали авангард. Рауль заметил группу из 6 вражеских стрелков, отчаянно работающих шомполами и находящихся под прикрытием своих солдат. На них наседали конные рейтеры с окровавленными палашами. Игнасио резко свистнул, что послужило приказом к отступлению. В ту же секунду сержант швырнул в гущу мятежников гранаты с укороченными фитилями. Люди с испуганными криками бросились в рассыпную. Кто-то кого-то повалил. Началась куча мала. Сухо треснуло, и осколки посекли стрелков. Еще 2 рейтер швырнули гранаты на дорогу и в жимолость, усиливая панику и ущерб. За рощей апельсиновых деревьев низко рыкнуло, а спустя несколько ударов сердца, ярдах в 40 от Рауля разорвалось ядро. «Отходим!» — рявкнул командир, связанный схваткой с очередным противником. Тот был из благородных, дрался хладнокровно, и его рапира плела узоры ничуть не хуже капитанской шпаги. Пабло с закопченным лицом и обожженными усами выскочил из горячки боя на безумной лошади, перегнулся в седле и сильно, с оттяжкой, ударил мятежника длинным эспадоном, разворотив ему грудную клетку. Невесть как, оказавшийся в седле Хосе, помог своему командиру сесть позади и, гикнув, направил коня в поле. За ними отходили уцелевшие рейтеры. Возле мельницы, окруженной глиняным, в половину человеческого роста забором, уже гремели выстрелы. Еще один отряд противника выбрался из рощи, отрезав отступление. Стрелки Рауля показали врагам, что следует держаться подальше. И те отступили, но уходить явно не собирались.
«Мушкетеры расставлены, сеньор», — отрапортовал Мигель.
«Отлично, капрал». Капитан на ходу перезаряжал пистолет, откусив верх патрона и высыпав содержимое в ствол. «Потери?»
9 человек. И у меня 2».
Алехандро оставался в седле.
5 ранены, но не опасно. Царапины».
«Итого 19 стрелков и 8 рейтер».
«Клирики целы?»
«Только 2. Они с ведьмой за амбаром. Отца Августа сняли первым же выстрелом».
Сеньор де Альтамирано помрачнел. «Не думаю, что Инквизиция будет в восторге».
«Вот и пусть жарят пятки мятежникам. Мы тут ни при чем, сеньор».
Мигель во время боя потерял большую часть своей набожности.
«Пабло, что видел?»
Рауль, все еще злясь на провидение, вытащил из сумки пулю и отсоединил шомпол.
«Хреновые дела, сеньор. Мы нарвались на передовой отряд. Остальные спускались с холмов. Я успел их заметить, прежде чем разверзся этот ад. Их за 8 десятков. Судя по знамени, кто-то из уцелевших баронов. У них с собой 3 фальконета».
«И мартира», — мрачно сказал капитан, глядя на дорогу, где уже суетились вражеские всадники. Их марионы блестели на солнце. «Хосе, давай кирасу».
«Сию минуту, сеньор»,
— улыбнулся в седые усы ветеран.
«Разве не всех баронов положили под корверой?»
Игнасио был ранен в плечо, но держался молодцом.
«Выходит, что так.
Слез бы ты с лошади», — обратился Рауль к Алехандро.
Тот в ответ лишь сверкнул белозубой улыбкой.
«Мы крупно влипли, но это не значит, что рейтер сыграет труса, мой друг».
«Нам надо всего лишь продержаться до темноты. Это меньше 3 часов». «Не за глиняными стенами, сеньор».
Мигель достал маленькую подзорную трубу и теперь смотрел на дорогу.
«Валаи! Эти ублюдки разворачивают фальконеты».
Рауль, взяв из рук капрала трубу, посмотрел в указанном направлении.
4 запряженных лошадей тащила лафет, на котором была установлена небольшая мортира.
«Как их упустили передовые части!»
Пабло скрипнул зубами.
«Теперь уже без разницы».
Алехандро посмотрел на восток.
«К роще нам не прорваться, там больше 20 стрелков».
«Лопес, Муренью!» — крикнул Рауль.
«Слезайте с мельницы! Мигель, снимай стрелков с крыши амбара и уводи от забора. Они не полезут сюда, пока не завалят нас ядрами. Отходите к дальней части постройки, за амбар. И рассредоточьтесь. Хосе, возьми знамя и установи на крыше».
«Так они же по нему палить будут, сеньор».
«Лучше по нему, чем по моим людям. Шевелись!» Все бросились выполнять приказания. Лопес с напарником горохом скатились по приставной лестнице, стрелки у стены выдергивали из земли фаркины и, зажав их подмышками, взвалив мушкеты на плечо, бежали на дальний рубеж обороны.
«Выстоим, мой друг», — ухмыльнулся Алехандро.
«Или ляжем. Идем, посмотрим, что там у рощи». За амбаром прятали лошадей. Здесь же стояла клетка. Возле нее тихо молились отцы Рохас и Даниэль. Самое время для молитвы. Можно даже заранее прочесть за упокойную. Не помешает. Оба клирика изрядно побледнели. Вот уж кому не стоит попадать в руки к отступникам, так это святой инквизиции. Если обычных солдат просто расстреляют или заколют пиками, то облаченным в рясы священникам грозят серьезные испытания. Ничем не хуже тех, что проводят отцы-дознаватели для некоторых еретиков. Рауль пожалел, что Августа убили. Он единственный из них, кто обладал даром и мог помочь в обороне. Капитан направился к святошам, но его перехватили. Тонкая рука просунулась сквозь прутья и вцепилась в плечо, обжигая огнем.
«Сеньор, выпустите меня!» — умоляюще прошептала колдунья. «Я смогу вам помочь!»
Он деликатно освободился от ее захвата.
«К чему тебе нам помогать, женщина? Они освободят тебя!»
Она грустно улыбнулась и прислонилась щекой к прутьям.
«Вы были добры ко мне, сеньор, а ядра слепы. Возможно, и не придется никого освобождать. Я действительно могу вам помочь, сеньор. В Хуйскаре...»
«Я знаю твою историю», — перебил ее Рауль и посмотрел на клириков.
«Вы сможете отпустить эту женщину? На время?»
«Нет»,
— отрезал отец Рохас.
«Нет, отродье искусителя не выйдет из клетки и не снимет ошейник. Она лжива и замарает нас всех тьмой».
Спорить было бесполезно. На потном лице священника смешались ненависть и страх.
«Надеюсь, вы не пожалеете о своем решении, святые отцы», — холодно процедил Рауль.
«Кто-нибудь из вас, сходите, пожалуйста, вместе с Хосе. Он выдаст вам мирские платья. Рясы становятся для вас слишком опасны».
«Но это значит предать Спасителя!» —
прошептал еще сильнее побледневший отец Даниэль, липкими пальцами вцепившись в веревку, служившую ему поясом.
Раулю некогда было спорить с ними.
Он подбежал к углу двора, что был на стороне рощи, и в этот момент орудия выстрелили. Первое ядро прошло восточнее мельницы, свистнуло в воздухе и улетело к деревьям, едва не задев своих же стрелков. Второе пробило крышу амбара и не взорвалось. Третье ударило во внешний забор, разворотив глину и камни. Через секунду гакнула мортира, и Рауль вместе со всеми бросился на землю, уткнувшись лицом в вездесущую пыль. Взорвалось совсем рядом. Ляск! Этот звук больше всего напоминал уху звук рвущейся материи. Картечь свистнула над головами, иссеча все, до чего могла дотянуться. Кто-то заорал от боли. Теперь к запаху раскаленных камней примешивался запах стали, пороха, едкого дыма и крови.
«Хавельянос!» — громко прокричал Мигель. «К раненому! Живо!»
Отрядный лекарь уже спешил вместе со своей сумкой к окровавленному и проклинающему все и вся Лопесу. В шагах в 10 от него лежало изуродованное взрывом тело.
Кто это, Рауль не смог определить.
Двое стрелков приканчивали раненых лошадей. Та, что везла клетку, оказалась убита наповал. Вместе с ней картечью посекло и отца Рохаса. Клирик лежал, распростав руки, и серая ряса у него на груди уже потемнела от крови. Отец Даниэль с двумя охапками армейской одежды стоял в 40 ярдах от амбара и дрожащими губами благодарил спасителя за подаренную ему жизнь.
Рауль подскочил к клетке, несколько прутьев которой были разбиты.
«Ты жива?»
«Да, сеньор»,
— сказала скрючившаяся на полу женщина. Алехандро вылетел на недовольно раздувающей ноздри лошади из-за угла мельницы.
«Они перезаряжают! Самое время организовать атаку! Позволь, я с ребятами!»
«Вас расстреляют раньше, чем вы доберетесь до орудий! Жди!» Капитан решительно подошел к отцу Даниэлю. «Святой отец, времени не осталось. Через несколько минут никто не даст гарантии, что мы будем живы. Она — наш единственный шанс уцелеть. Вы сможете снять ошейник?»
«Да, это способен сделать любой отец-дознаватель. Но выпускать ее — безумие! Я не смогу обуздать ведьму, если она начнет пользоваться магией!»
«Об этом не волнуйтесь. Мои люди будут держать ее на прицеле».
«Это грех! Грех отпускать такую, как она! Спаситель спросит с меня в райских кущах, почему я дал еретичке свободу!»
«Спаситель спросит с вас в аду, почему вы позволили умереть всем этим воинам!» —
рявкнул потерявший терпение Рауль.
Отец Даниэль посмотрел на тело Рохаса и неуверенно кивнул. Подчиняясь жесту капитана, Муреньо и одноглазый Родриго сбили замок на клетке. Игнасио, бледный от потери крови, с перебинтованным плечом, приказал рыжему Карлосу обыскать тело убитого священника. Солдат нашел ключ и бросил его Муренью. Тот быстро отомкнул кандалы и, взяв женщину под локоть, выволок ее из клетки, отдав в руки Родриго.
«Мои люди хорошо стреляют», — на всякий случай предупредил Рауль, понимая, что это глупо.
«Смерть от пули в любом случае предпочтительнее костра, который ей уже и так обеспечен».
«Я собираюсь помочь, сеньор».
Ее голос стал хриплым от волнения. Отец Даниэль неохотно коснулся пальцем знака спасителя на шейнике, и тот, лязгнув, открылся. Кто-то из солдат, кажется, Мигель, начал читать охранную молитву. Не обращая на это внимания, женщина шагнула в сторону, воздев руки к небу.
Рауль не знал, как у солдат выдержали нервы,
но никто в нее не выстрелил. Не было никакого зла и вселенской тени, и рева разверзнувшегося ада, и облика Искусителя, и даже тучи не затмили солнце по причине своего отсутствия на небе.
От стены амбара, над которым все еще развивался отрядный флаг, отделились три огромных полупрозрачных силуэта. Рауль едва смог различить на ярком солнце, что это гигантские волки, которые, будь они реальны, без труда перекусили бы пополам лошадь.
Игнасио потрясенно выругался. Три призрака с телющимся бегом устремились в сторону основного отряда мятежников. Солдаты, хотя и порядком перепуганные явлением тьмы, бросились за ними, не желая пропустить происходящее.
Рауль остался на месте.
Он, а также отец Даниэль, Родриго, Муренью, Пабло и Карлос не спускали глаз с ведьмы. В отдалении послышались выстрелы, затем перепуганные крики, быстро сменившиеся воплями животного ужаса. «Муренью», — негромко сказал капитан, наблюдая за колдуньей, кажется, впавшей в транс, «посмотри, что там, и возвращайся». Солдат вернулся через минуту, бледный, взъерошенный, с круглыми глазами.
«Там, сеньор, тени их пожирают и рвут на куски, уцелевшие бегут, бросив пушки и оружие!» «Семя Искусителя!»
— простонал отец Даниэль, сжимая в дрожащих руках ошейник. Через несколько минут вернулся Алехандро.
«Полный разгром, мой друг, дорога пуста. Уцелевшие улепетывают к холмам. Думаю, если звери еще голодны, они доедят мятежников в ближайшие минуты».